Книга Бытие, вторая глава, седьмой текст. Бытие 2.7. Коротенькое слово прочитаем. Будем размышлять. «И создал Господь Бог человека из праха земного». Взять для начала наших рассуждений, хочу напомнить одно место из 118-го псалма. «Как люблю я закон Твой», 97-й текст, 118-го псалма. «Как люблю я закон Твой, весь день размышляю о нем. Люблю и потому размышляю. Кто любит закон, тот любит и размышляет над ним. И создал Господь Бог человека из праха земного». Давайте поразмышляем об этом тексте, углубимся. Здесь, друзья, я вижу первый урок смирения. Библия в этом тексте начинает свою великую тему о смирении. «И создал Господь Бог человека из праха земного». Друзья, почему из праха? Почему не из, скажем, ну, сколько драгоценных камней там? Оникс, алмаз, изумруд, хризолит и так далее, да? Вот, может быть, немножко даже обидно как-то, что-то из праха. Вот, птицы, например, друзья, из чего птицы сотворили? Из чего Господь птиц сотворил? Из воды. Но вода все-таки хоть что-то, да? И сказал Бог, да произведет вода пресмыкающихся. Это же лучше, чем прах. Даже земля, и то земля – это ничего. И сказал Бог, да произведет земля душу живую. Вот скотов, гадов, друзья, скотов и гадов произвела земля, а человек из праха. Как-то немножко даже и обидно, да? Вроде венец творения, а вот создал Господь их с праха. Да, из праха для того, чтобы мы поняли, кто мы такие с вами. Откровение этой истины, друзья, должно нас смирять. Кто мы с вами такие? Может быть, в начале этой беседы мы что-то из себя значим, представляем. А в конце беседы, может быть, Господь откроет, что мы действительно с вами, друзья, прах. Вот через всю Библию проходит вот эта мысль, и Господь не оставляет нас в покое. Пока мы читаем Библию, эта мысль все время идет. Вот обратите внимание, Авраам говорит, с Господом беседует, ну вот он ходатайствует за Лота и говорит так, вот он первый раз просит за праведников, второй там, и вот теперь Авраам чувствует, что уже как-то, ну, пора и заканчивать эти вопросы. Авраам, и вот говорит, я решился говорить владыке, я прах и пепел, все-таки решился. Ну, кто я такой, что я буду тебе вопросы задавать, а ты мне должен отвечать? Но все-таки я решился, это Бытие 18.27, я решился. А кто я такой? Я прах и пепел. Друзья, у меня вопрос. Откуда он узнал эту истину, что он прах и пепел? Кто ему сказал? Друзья, а вот книгу Бытие писал Моисей. Откуда Моисей знал, что Господь создал человека из праха земного? Откуда он это узнал? Я не знаю, откуда, но он узнал. Я не знаю, откуда Авраам это узнал. Я прах. Кто ему это сказал? Господь об этом позаботился, чтобы он об этом узнал. Одна из древнейших книг, книга Иова. Откуда Иов мог знать эту истину? Когда мы в конце читаем 42 главу Бытия, тут написано так, с 5 текста, «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя». Друзья, пока он слышал слухом уха, Он еще не был смиренный, он еще не был такой кроткий. А вот когда уже увидел Господа, он говорит так: «Я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Друзья, вот он сокрушается. Вот. Раньше он был немножко не такой. Вот 29 главу, когда читаем, мы видим Иова немножко совсем как-то по-другому. Вот 29 глава, 7 текста. «Когда я выходил к воротам города и на площади ставил седалище свое», ну, с чувством такого достоинства, превосходства, да, на центральной площади. Ну, что, мы сейчас не выйдем же на площадь со своим стулом, не сядем, да, скажут, что еще и милиция заберет. Вот, «на площади ставил седалище свое, юноши, увидев меня, прятались, а старцы вставали и стояли». Друзья, ну, старцы должны сидеть. А вот старцы вставали. «Князья удерживались от речи и персты полагали на уста свои». Друзья, мы видим, что Иов что-то значит в своих глазах. Ну, так он еще, он Бога только слышал, но еще не видел. А уже когда увидел: «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и в пепле». Вот. Так вот, увидел себя, увидел теперь себе настоящую цену. Вот. А тогда он еще себе цену настоящую не знал. Мы смотрим, друзья, вот откуда Давид, например, знал эту истину очень хорошо. Когда мы читаем Псалом 102-й Псалом, это очень глубокое такое место и заставляет много думать и времени уделять этому тексту. 14-й, очень глубокий. «Он знает состав наш». Бог знает наш состав. «Помнит, что мы персть». Не перст, перст – это палец, а помнит, что мы персть. А что такое персть? Прах. Он помнит. Друзья, а мы помним или нет? А может быть, мы даже и не знаем? Чтобы помнить, надо сначала узнать, а потом хорошо бы помнить. Друзья, вообще очень хорошо помнить, если Господь помнит, и хорошо забывать, когда Господь забывает. Но здесь Господь не забывает. Он помнит, что мы персть. Друзья, дал бы нам Господь откровение, чтобы мы сегодня узнали с вами, кто мы такие, и настоящий ценник себе повесили. Я стою вот столько. Да. Мы иногда себе такой ценник вешаем, что очень дорого. Очень, знаете, как вот пианино иногда приходится выбирать. Приходишь, вот уже куплено, и ценник. Дорого. Ну, вот, куплено, друзья. Мы с вами куплены, и, может быть, очень дорогие так в своих собственных глазах. Сегодня, может быть, кто-нибудь себе ценник повесит другой. И хорошо бы, чтобы повесить другой ценник. Вот, друзья, мне очень нравится, и как-то по-особому дух тревожится. И вот когда читаешь 103-й Псалом, 29-й текст, здесь одно есть свое слово, которое переворачивает все внутри. «Сокрушаешь лицо твое, метутся, отнимешь дух их, умирают, и в персть свою возвращаются». Друзья, она наша. Это наша родная стихия. Мы оттуда вышли. Ну, как Бог сотворил человека? Вот собрал этот прах, собрал прах, слепил из него изваяние, да? Изваяние слепил. Вот это мы с вами. чтобы никто себя не строил там какие-то иллюзии, что мы из себя что-то уж очень много представляем. Ну, представлять себе, конечно, можно. Можно. Но это будет самообман. Можно себя представить невесть кем. Но это будет самообман. И в персть свою возвращаются. Вот наша родная стихия. Вот мы откуда взяты. Друзья, ну а теперь немножко о прахе. Как мы думаем, друзья, вот прах, он что, очень много весит? Он что, такой увесистый, значительный, да? Нет. Давайте откроем первый псалом и прочитаем четвертый текст. Нечестивые, они как прах. Они как прах, возметаемый ветром. Друзья, о чем говорится вот этот вот, что этот прах, возметаемый ветром? Ну, что он легкий. Вот малейшее дуновение, и прах полетел, да? Вот такое качество и свойство праха. Вот. Он очень легкий, ну вот так и нечестивый, да? Они так неустойчиво себя чувствуют на этой земле, эти нечестивые. Малейший ветерок и понес их, и... это нечестивых. Прах, возметаемый ветром. Знаете, вот как-то приходится нам ходить по грязным улицам, если там еще и какие-то машины такие большие проходят, вообще беда. Прошла машина, и там ничего не видно. И мы стараемся куда-то в подъезд спрятаться, или нос заткнуть, или что-то, в общем, такое. Друзья, когда машина пройдет и вот так прах поднимет, давайте вспомним, кто мы такие. И кругом лезет, и в нос, и кругом, да? Вот. И хочется в химчистку сдать это все. И когда сдадим в химчистку, еще подумаем, друзья, кто мы с вами такие? От праха хочется очиститься, отряхнуться. Иногда действительно берешь так вот, трясешь. А вот Господь, когда посылал учеников своих, вот, в дорогу, да, он так, значит, говорил, если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших. Да, это восточный обычай, который говорит о полном разрыве. Если уже восточный человек постучал ножкой одна об другую, можешь его больше не просить, он к тебе больше не зайдет. Вот, отрисите прах с ног ваших. Ну, нам это какое, к нам как это, ну что, благовестники не должны себя навязывать. Вот, вот так приставать, вот так вот надоедать, не надо. А нашу тему, друзья, как это затрагивает, отрисите прах от ног ваших. Вот когда мы отрисхаем прах, или чистим ботинки. Давайте еще раз вспомним, кто мы такие. Иногда где-то там, знаете, на зеркале там пишут, ну, я не помню как, и просветлело лицо его, что ли. В общем, на зеркале пишут. Иногда пишут внизу, когда обувь, там что-нибудь, да. Ну, христиане такие люди очень практичные, и везде вешают эти вот тексты, которые помогают нам чаще вспоминать. Я, друзья, предлагаю вот так вот, где мы обувь чистим, вот так вот. Знаете, что написать? Прах ты. Прах ты. Очень хорошо написать. Чтобы мы лишний раз вспомнили, кто мы такие. Друзья, а почему? Даже на основании вот этого слова можно уже повесить вот такое маленькое объявление, да, прах ты. Когда Адам забыл, кто он такой, Господь ему напомнил. Третья глава Бытия, 19 текст. «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты». Он ему напомнил, кто он такой. «И в прах возвратишься». Вот откуда ты взял, и туда ты и возвратишься. Друзья, а как вы думаете, вот Авраам знал значение своего имени? То есть Адам знал значение своего имени? Адам. Думаю, что знал. Адам – это по-еврейски сотворенный из земли, из праха, из персти. Адам. А Эдем – это девственная земля. Ну, девственное, знаете, вот в мире часто спорят, что вначале курица или яйцо. Ну, пока они Библию не откроют, они и не знают, курица или яйцо. Бог не творил яйца, Он сотворил животных и птиц, которые способны были бы уже яйца приносить и так далее. Но они этого не знают. Друзья, вот прах ты и в прах возвратишься. Адам хорошо знал значение своего имени, очень хорошо, что он из земли. А Эдем – это девственная земля, она без руки, без плуга, без участия человека сразу раз и все произвела. А потом уже семечки и все остальное. Но сначала деревья, конечно, а не семена. Бог не семена сеял, а деревья произрастил. И вот, друзья, а как вы думаете, вот Адам, когда назвал свою жену Евой, он понимал, как ее называть? Понимал. Почему? Потому что понимал и значение своего имени. Поэтому и Еве дал не просто какое-то отвлеченное слово, непонятно из каких букв состоит, и какой ему смысл придавать. Ева, жизнь, понимает, и каждому животному дал имя, сообразно особенностям каждого животного, знал. И вот Господь ему напомнил. Друзья, Господь позаботился о нас, и о нас позаботился, чтобы мы, читая Библию, натыкались на эти места. Кто мы с вами такие, чтобы гордиться, превозноситься, осуждать? Кто мы с вами такие, друзья? Я помню, из нашей местности один человек уехал в Израиль. Вот. Ну, он был русской национальности, но он доказал КГБшникам всем, что он израильтянин, ну, по Библии как-то вот смог доказать, что он иудей, и все-таки долго-долго он им досаждал, они его отпустили. Через некоторое время присылает письмо с фотографией. На фотографии, значит, я тоже смотрю, это мои бывшие ученики. Ну, дети все под автоматом, там моя ученица стоит, ей лет 13-14 с автоматом, там все военизировано. И обратил внимание, земля красная, красная земля. Наверное, или железа много, или что там в Иерусалиме, просто красная земля такая. Друзья, вот, может быть, кто-то подумает, вот, наверное, это я красный прах. Ты серенький, но это твое личное дело. А я красненький прах. Друзья, а что лучше, красный прах или серый прах? А если он красноватого цвета, это дает ему возможность превозноситься? Прах есть прах. Серый, желтый, зеленоватый, красноватый. Прах есть прах. Друзья, эту истину знал и Экклесиаст. Экклесиаст знал. Вот мы читаем двенадцатую главу, седьмой текст. «И возвратится прах в землю, чем он и был». Чем он и был. Друзья, вот откуда мы, да? Вот. Господь позаботился о том, чтобы и Исаия эту истину нам напомнил. Вы посмотрите, 64 глава, 8 текст. «Мы глина». И Исаия знал. Откуда он это знал? Бог об этом позаботился, чтобы Исаия тоже знал. «Мы глина, а ты образователь наш». Исаия 64, 8. «Мы глина». И Иеремия говорит, 18 глава, 6 текст. Теперь уже Господь говорит через Иеремию, что глина в руке горшечника, то вы в моей руке. Друзья, видите, как Господь говорит, что глина в руке горшечника, то вы в моей руке. Вот в одной местности как-то попросили братья, чтобы побеседовать с группой крещаемых. Ну, так, человек 20 набралось. Побеседовал, После беседы одна сестра подходит и говорит: «Вы знаете, говорит, я прям не знаю, как быть. Сейчас вот крещение, ну что такое крещение? Это обещание Богу доброй совести. Но это не то, что обещание Богу не грешить. Мы таких обещаний Богу не даем, потому что в самом обещании уже начинаем грешить. Но доброй совести, что если я согрешу, я попрошу прощения, у меня опять добрая совесть будет». Она говорит: «А я вот как вспомню, мне муж сказал одно слово много лет назад, и я никак не могу ему простить. Что теперь, вот как мне быть, вот и обещание давать Богу крещение, как вот?» Я думаю, что же он тебе там сказал? Никак, вот как только вспоминаю, как он мне это слово сказал унизительное, никак я не могу, у меня все перешло. Как он мне мог сказать это слово? Много лет уже никак я не могу успокоить. Ну, наверное, он редко говорил такие слова, иначе человек привыкает к таким словам, уже почти не реагирует. А он, наверное, вот как-то вот хорошо к ней относился, и вдруг ей что-то такое вот сказал. Вот, он такое ей сказал слово, оно редко употребляется, может быть, и не каждый за свою жизнь сказал это слово. Он назвал ее «шавка». Представляете? И она как вспомнит вот это слово, у нее все переворачивается. Я, говорит, никак не могу ему простить. Друзья, она еще себе цену настоящую не знала. Даже уже, и вроде, я не знаю, допустили ее до крещения или нет, но она свою цену настоящую еще не знала. Мы открываем с вами четвертую книгу Царств, восьмую главу, с 11 текста, 4 Царство, 8:11. «И устремил на него Елисей взор». Елисей встретил Азаила, устремил на него взор, и так оставался до того, что привел его в смущение. Ну, представляете себе, подойдет к вам человек и будет смотреть на вас минуту, две, пять, ничего не говорит. Ну, ты говоришь что-нибудь, ну, что ты на меня так смотришь? «И оставался так до того, что привел его в смущение, и заплакал человек Божий». Елисей заплакал. Смотрел на него, смотрел, смотрел и заплакал. Ничего не понятно. И сказал Азаил: «Отчего, господин мой, плачет? Что такое?» И сказал он: «От того, что я знаю, какое наделаешь ты сынам Израилевым зло, крепости их предашь огню, юношей умертвишь мечом, грудных детей их побьешь». Он слушает, думает, что он говорит? «Да я ребенка пальцем не трону. Грудных детей их побьешь, и беременных женщин у них разрубишь с плодом пополам, и одного и того. Как это так?» И Азаил слушает, удивляется, может быть, немножко возмущается. И сказал Азаил: «Что такое, раб твой, пес, чтоб мог сделать такое большое дело? Я что, разве пес?» Друзья, кто так говорит, тот еще не погрузился в глубины и в тайны своего сердца. Он думает, что он не пес. Пророк ему открывает, кто он такой, что он это сделает, а он не верит. Надо сказать, что в законе Моисеевом есть такие запрещения, которые и читать как-то не очень удобно. И Господь знал, что человек будет грешить такими грехами и опустится ниже пса. Никакой пес до этого не додумается и не дойдет, насколько опустится человек. Поэтому и даны такие запрещения. Друзья, и по своим склонностям, по своим преступлениям, по своим наклонностям человек значительно ниже пса. И Господь это знал, поэтому дал такие запрещения. Вот. И даже самый развитый человек, интеллектуальный, образованный, академик, профессор, какой-нибудь там бакалавр и так далее, друзья, он не понимает, какие задатки и наклонности он в себе носит. Что я, пес? Говорящий так еще не знает себе настоящую цену. Не знает. Если бы она знала, что она прах, если бы она знала, что прах существует для того, чтобы его топтать, для того, чтобы его возметать, о, она бы простила ему. Она бы сказала: да ты что, дорогой, шавка, да шавка это просто еще, да как бы дифирамбы, как бы ты меня еще как-то вот возносишь. Шавка, она хоть мертвая, красивенькая, там если она еще бантик там какой-то там, вот, там причесочку иногда делает. Да ты что, ты не знаешь, кто я такая, я прах, да ничего во мне доброго нет. Когда человек прах, он способен простить. А когда он что-то из себя там, о, как трудно простить. Друзья, почему мы не прощаем? Потому что мы не прах. Мы не прах. Вот это место я сейчас вспомнил. Бытие 17 глава, 3 текст. Бытие 17, 3. «И пал Авраам на лицо свое». Бог продолжал говорить с ним. Друзья, какое глубокое место. Когда Бог с нами продолжает говорить милостиво, когда Бог с нами разговаривает, и пал Авраам на лицо свое. Вот когда. А что означает этот обычай? Кто научил Авраама падать на свое лицо? Ну, поклонился бы там, головку бы так вот склонил бы и все. На лицо свое пал, сравнялся с прахом. Друзья, когда человек занимает такое положение во прахе, Бог с ним милостиво разговаривает. Вот это самое блаженное положение, друзья, когда мы сравниваемся с землей, как бы говорим: ну, пройдись по мне. Ну, что ты рядом пройдешься, что по мне? Это одно и то же, я же ведь прах. Друзья, как нам с вами возрасти до состояния ничто, до состояния праха, чтобы никто не мог нас обидеть? Подумай, шавка, да, я еще и не такой в собственных глазах, что ты меня так приукрасил. А вот когда мы читаем первую книгу Царств, 24 главу, вот тут уже человек себе настоящую цену знает. Давид. 24 глава, вот, мы читаем, как он уговаривает, буквально убеждает, умоляет Саула, чтобы он вник, чем же он занимается, что он за ним гоняется. «Отец мой, посмотри на край одежды твоей в руке моей, я отрезал край одежды твоей, я и тебя не убил». И дальше 15 текст. «Против кого вышел царь израильский? За кем ты гоняешься? За мертвым псом». Друзья, кто может так о себе сказать, тот знает уже точно себе настоящую цену. За мертвым псом. За одною блохою. А что за мертвым псом гоняться? Он и не убегает. Друзья, нас Господь смиряет сейчас. Мы начинаем понимать, какая в нас природа, кто мы такие, или мы еще себе что-то там воображаем, кто мы такие, да? Ой, какая иллюзия! А иллюзия всегда приносит разочарование. И горький плод, обиду никогда не простим, друзья. Вот один случай такой. В одной местности брат Ну, брат, ну, по-своему он как-то ухаживал за сестричкой, хотя это и не принято вот среди детей Божьих. Ну, он такие знаки внимания ей подавал, намекал уже так вот, что ну, все в порядке, у нас с тобой будущая жизнь была, будет совместная. Ну, иногда, может быть, там где-то проводит, где-то встретит. И так он ей намекал, что уже вся церковь знает, что уже все. Будет объявлять, уже никто не сомневается, что, ну, уже все привыкли. Ну, и действительно, в один момент, значит, вот, пресвитер объявляет, вот, встань-то такой-то брат, вот он, брат, встал, на него все смотрят, он такой довольный, вот, теперь сестра встанет, действительно, сестра встала, но не та. Та сестра не встала. Встала другая. Она смотрит и сама себе не верит. Может быть, по ошибке что-то такое. Может быть, он не ту фамилию там или не то имя назвал. Что такое? Нет, он не ошибся, пресвитер. Сестры, вы бы не обиделись в такой момент? Это страшная ситуация. Бог ее в раскаленную печь сунул. Ну, чтобы понять, что это такое, подержите руку над газовой горелкой. Хотя бы 5 секунд. Он ее в печь погрузил сразу. Как так? Какой позор? Уже все знают. А он такой веселый, такой довольный. А что ему? Вот такой толстокорый, толстокожий. Он встал, вот и все. Вот это, с этой сестрой. А ему какая разница? Что она там переживает? Что он ей там голову вскружил? Конечно, Бог с ним будет разговаривать. Он так не оставит это безобразие. Ну, а ее положение какое? Что она должна делать? Какой позор свалился на голову? Ей бы сейчас легче. Потом она ко мне подходит. Можно побеседовать. Я говорю, давай побеседуем. Плачет, говорит. Я говорю, ну ты ему простила. Да я сама не знаю. Уже несколько лет прошло. Я говорю, сама не знаю. Ну пока я его не вижу, вроде ничего. Но как только я его увижу, у меня все переворачивается. Его и ее вместе. У меня вся внутренность прям, не знаю, что в нем. Друзья, как ей быть, а? Что ей посоветовать? Ну что бы вы посоветовали, друзья? Я бы ей посоветовал узнать себе настоящую цену. Она все-таки в своих глазах еще что-то очень много значит. А когда она узнает, что прах существует для того, чтобы его топтать, для того, чтобы его поднимать, что он очень легкий, что он ничего не стоит, он ничего не весит, он только пачкает. И все. Друзья, у нее такого откровения нет. А вот Давид, да, действительно, смотрите, за кем ты гоняешься? За мертвым псом. Вот такой он был, вот такого мнения он был о себе, очень невысокого. А вы посмотрите, как он себя унижает, как он себя, ну, ставит ни во что. Вторая Царство, 16 глава, 14 текст. Давид скакал из всей силы пред Господом. Ну, ковчег тут несут, и он, знаете, так вот скачет, пляшет. Ну, царь должен надеть царскую диадиму и пройти с достоинством. Каждый шаг, осанка, походка, чтобы видно было, что это царь. Ну, представляете, царь скачет, ну что там, и не отличишь, он царь или простые люди тут прыгают, и он среди них. Много он о себе думал. А теперь я, друзья, хочу, чтобы вы вот на этот текст, как ни на какой из сегодняшних, обратили внимание. Вторая книга Царств, 6.22. 6.22. И неплохо будет, если бы кто-нибудь подчеркнул бы себе в Библии это место и поставил это жизненной целью жизненной программой, как это поставил Давид. А я еще больше уничижусь, еще больше уничижусь. А можно задать Давиду вопрос? Давид, а куда же еще больше? Друзья, можно больше уничижиться, чем блоха, чем мертвый пес? Я еще больше уничижусь и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих. Друзья, мы ставим себе такую задачу. Сделаться в своих глазах ничтожными. Можно по сокращению, можно это слово немножечко урезать. Ничто. Ничто. Вы помните, как 2 Коринфянам, по-моему, 12 глава, 12 глава, вот, 11 текст. 2 Коринфянам 12, 11. «Я дошел до неразумия, хвалясь. Вы меня к сему принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов. Хотя я и ничто». Друзья, недостатка нет против высших апостолов. Высших апостолов, хотя я и ничто. Апостол, как это ничто? Ну, ты же бывший член Синедриона, бывший синедрист, да, ты фарисей из фарисеев. Как же так, ничто? Ты сейчас апостол. Не апостол ли я, не видел ли я Господа, да? Смотрите, я ничто. Сатана не против этого слова, но он хочет там одну букву изменить, только одну букву. И изменить... И на «е», и больше ничего ему не надо. Вот это он нам внедряет и каждый день, каждый день. Чтобы мы из себя чувствовали, что мы нечто, а не ничто. Друзья, вот когда вот в своих глазах нечто, тогда шавка никак не проходит, никак. Я ей говорю, той, которую не поставили в церкви, я говорю, ну что ж, ну он тебя недостоин, ну ты радуйся, что он такой брат, не знаю, что это за брат такой, братья так не поступают с сестрами, ну ты радуйся, что Бог тебе его не дал, ты же видишь, он тебя его забрал, он, правда, другой будет мучить, но ты радуйся, хоть он тебя мучить не будет, с таким же мужем какая же жизнь, да? Вот, он тебе изменил, а где гарантия, что он это и не изменит, и так далее. Друзья, но дело даже не в этом, а дело в том, что ее беда, она не познала и не знает себе настоящую цену, кто она такая. Вот интересно, вот как мы думаем, друзья, а вот прах, вот человек, который достиг состояния праха, да, ну ничего, ничего из себя не представляет. Друзья, он, вот будет он превозноситься над другими? Я вот такой прах. Такой вот. А ты какой? Я не такой. А вот вы посмотрите вот на вот этого человека. 18 глава от Луки. Два человека вошли в храм, с 10 текста. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так. Боже, благодарю Тебя. Ой, какое начало! Какое торжественное начало! Небеса слушают. А дальше. Что я не таков? Что это такое? Я не такой прах, как ты. Ты какой-то серенький, неприглядный. Вот. Я благодарю тебя, что я не таков. Друзья, прах – это состояние, когда человек никогда не будет превозноситься над другим. Вот. И никогда не будет гордиться, никогда не будет осуждать. И вот когда мы с вами прочитали, да, Давид говорит – а я еще больше уничижусь и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих. А дальше, друзья, вы посмотрите, какое у него знание, да? Он прекрасно знает, как Бог к этому будет относиться. Как Бог посмотрит на его программу, как он будет себя унижать, и у него стопроцентная уверенность. И пред служанками, вот от которых вот, ты мне сейчас говоришь, я пред ними буду славен. Это он точно знает. И пред служанками, о которых ты говоришь, я буду славен. И у Мелхолы, дочери Сауловой, не было детей до дня смерти ее. Друзья, ну тут может быть две точки зрения, или Бог у нее отнял способности где-то рождению, или в этот момент Давид ее разлюбил и больше к ней не входил. И пред служанками, о которых ты говоришь, я буду славен. Друзья, когда мы себя возвышаем, что Бог будет с нами делать? Одновременно, насколько мы себя возвышаем, настолько нас Бог будет унижать. И наоборот, насколько мы способны унизиться, насколько только способны, Бог будет нас возвышать. Этот братик, конечно, сильно возвысился над этой сестричкой. Я бы хотел узнать, как теперь его Бог унижает. Его Бог всю жизнь будет унижать. Это будет несчастный христианин. Какой поступок он совершил мерзкий. И он до конца дней своих будет ощущать. Он плоды свои, друзья, кто что посеет, тот и пожнет. До последнего плода. Бог с корнями, Бог этот посев не выдирает. Может быть, кто-то думает, ну, подумаешь, я так с сестричкой поступлю. Вот. А Бог, я покаюсь, и Бог это семечко с корнем там выдерет, и все. Друзья, это семечко Бог с корнем не выдерет. Оно будет расти, будет приносить плоды, и, может быть, каждый год горькие. И все до последнего плода человек будет кушать. Кушать будет до последнего плода, и никто ему помогать не будет. Друзья, ну, я понимаю, что это, конечно, ее проблемы. Она еще не поняла, кто она такая. Поэтому она говорит, я сама не могу понять, я ему простила или не простила. Я сама бы хотела знать, вот, и простить ему. Но надо сначала узнать себе цену настоящую, а потом уже... Вот и способность Господь даст и простить. Вот есть одно место такое в послании тут к Коринфянам. Господь тоже продолжает, и все время красной ниточкой вот такой проходит через все Писание. Вот кто мы с вами такие? Обратите внимание, первое послание Коринфянам 15:47. Опять напоминает, первый человек из земли перстной, подумай, кто ты такой. Когда читаем... Второе послание Коринфянам, 4 главу, 7 текст. «Сокровище сие мы носим в глиняных сосудах». Кто сокровищ? Да сокровище это Христос. А мы кто такие? Глиняный сосуд, не больше. «Сокровище сие мы носим в глиняных сосудах». Друзья, постоянно углублять чувство собственного ничтожества. Вот наш рост. И возрасти до сознания, что я ничто. Вот это уже высота. Я как-то сегодня по-особенному прочитал, даже как-то вчера вечером мне пришло на память вот это слово, друзья, сильное слово, вот, что ему должно расти, а мне умаляться. Я по-настоящему так вот, ну как по-настоящему, ну больше я понял этот текст, всей глубины я не понимаю, вот, но тут и нерасторжимая связь ему должно расти, чем больше я буду познавать Бога в святости, в храме, такое величественное видение, познал Бога, да, увидел его и говорит, горе мне, как только мы погружаемся, проникаемся в тайны, в лабиринты святости Божьей, и сразу чувствуем свою испорченность. Тут же. Горе мне, погиб я. Друзья, где же лекарство от гордости? Ему должно расти, а мне умоляться. Если посмотрим на гордого брата, не видит Бога, не знает Бога в собственных глазах. Вот такая голова, такой умный, широкий лоб такой. Но ценность христианина не в голове и не во лбу, а в сердце. Больше всего хранимого не череп твой храни с этими кладезями, тайниками, а сердце храни. Ценность Бога пред Богом представляет не голова, а сердце, друзья. Ему должно расти, а нам умоляться. И вот, друзья, вот поставим себе такую жизненную программу. Господи, каждый день смирять себя, каждый день умоляться. И быть все меньше и меньше, а Господь все больше, больше, больше. И будет нас Господь возвышать. Ну вот на курсах, конечно, у нас есть в день сотни моментов, когда мы можем себя унизить. Вот, ну как, вот играет, допустим, сестричка на фортепиано, посмотрела там, ой, ты знаешь-то, давай, я уже поиграла. Давай теперь ты поиграй. Все. Немножечко так снизойти. Это, допустим, сестричка на фортепиано посмотрела там. Ой, ты знаешь, да, давай. Я уже поиграла. Давай теперь ты поиграй. Все. Немножечко так снизойти, унизиться. Вот. А как хорошо унизиться, друзья, так вот взять хлебушек, тарелочку почистить, да, чтобы там сестры не грели воду, не потому что вода трудная, там надо набирать воду, все. Ну, как бы, ой, как унизительно хлебушком по тарелочке. Ничего, пройдись, привыкни к этому, вспомни, что ты и какой ты природы, и так вот смиряться. Вот, и на работу бы хорошую устроиться, такую унизительную, где-нибудь с метелочкой, где-нибудь, да-да-да, очень хорошо, вот, но начальником, знаете, там, конечно, уже какое там смирение, там только вот, ты вот это сделай, вот это, вот. Апостол Павел делал палатки, большим начальником не был, хотя имел три раввинских диплома, величина, сейчас такого образования, может быть, и не дают. Я ничто. Пусть Господь нас смиряет, и мы лучше сами будем смиряться добровольно. И пал Авраам на лицо свое, и Бог продолжал с ним говорить. Если мы хотим, чтобы Господь милостиво с нами разговаривал, поймем себе настоящую цену, кто мы такие. Мы сегодня говорили, друзья, не о сокровище. Сокровище Христос. Мы говорили с вами о глине, кто мы такие. Я вот удивляюсь, думаю, Господи, ну неужели апостол Павел вот так вот искренне о себе говорит, да? Римлянам 7 глава, это уже пора молиться, но все-таки вот это место. Римлянам 7, 18. «Знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе». Не живет в плоти моей доброе. Апостол, ну как же в твоей плоти не живет доброе? Ну ты же нежный бываешь, добрый бываешь, там такой ласковый какой-то. Друзья, нет, в плотской натуре нет ничего доброго. Рожденный от плоти есть плоть. А рожденный от духа есть дух. Там ничего общего нет у плоти с духом. Ничего. Конечно, в мире учат, ну что в мире учат, что в человеке есть доброе что-то, и задача это доброе открыть вот это доброе, облагородить его. Обман – это слепота, это фарисейская слепота. Почему Господь и сказал «фарисей слепой», а почему слепой? Я вот это даю, десятую часть, я никого не обижаю, у меня столько друзей. Слепой, ты не знаешь себе настоящую цену, что ничего в тебе доброго нет. Друзья, пусть Господь нам даст сегодня такое откровение, действительно, что мы ничего из себя не представляем, разве что только пыль, и лезем и в нос, и в уши, и так далее.